Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, декабрь, день 25-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Спрашивает меня, благословил ли тебя грешник отец Всеволод, выходя из студии, пишет Александр. Я не просил благословения, но думаю, что вот... Ну, я видел, во всяком случае. Я поздоровался, а потом попрощался. Когда Рождество, говорит Мих, ну, у католиков вроде как сейчас, у православных позже, говорят. Иван говорит, Коломенская, Щелковская, час 10, почистили дороги, терпимо, хорошего эфира. Ну, давайте посмотрим, что у нас по движению. Ну, 8 баллов, слушайте, не 10. Бывало и хуже, прям вчера и было. А сейчас всего-то 8 баллов. Хорошее движение, посмотрим, что будет дальше. 10 из 15 поместных православных церквей празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря, пишет Александр. Да, а мы празднуем 7-го. Все. А мы празднуем 7-го, а они могут праздновать и 24-го, и 25-го, и как им угодно. У них свой календарь, у нас свой календарь. Они по-новому, мы по-старому. И Новый год у нас по-старому есть еще. Не забывайте, Новый год по-старому стилю. А мы 7-го работаем, пишет Дмитрий. А страна отдыхает 7-го, Дмитрий, а вы работаете, странное дело. Вы, наверное, работаете не только 7-го. А вы член РПЦ, пишет Валерий. Как будто это какая-то партия, член РПЦ. Что значит член РПЦ? Надо спрашивать, вы православный верующий или нет? Тогда можно получить ответ. Член РПЦ, это смешно даже. Так, не выпускай из рук труды Маркса, и тебе весь мир будет аплодировать стоя, а предатели трудового народа сгинут навеки веков. Вы так написали, аминь, это 27-й. Да нет, никому, в общем-то, не нужны будут труды Карла Маркса, хотя я утверждал и утверждаю, что Маркс ученый. Во главе все, капитал. Как, вот знаете, есть Фрейд, а есть Маркс, и из двух этих людей я одного называю ученым. Это Маркс, это не Фрейд. Вот Фрейд говорит, что все от половых органов. Да нет, конечно же, деньги, всему голова. Так, 7-го мы день зачатия празднуем, пишет Григорий. Куда на новогодние каникулы поедете? Домой поеду, Константин, спасибо большое. У нас правильное Рождество, так как благодатный огонь спускается на нашу Пасху, пишет Григорий. В Казахстан, мой дом не в Казахстане, там никого у меня, в принципе, нет. Там бабушка только, но бабушка уехала в Питер, поэтому в Казахстане мне делать нечего. Вообще-то празднуют Рождество все одинаково 25 декабря, просто мы перешли на новый календарь и сместилось на 7-е, пишет Алекс. Неправильно. Мы, как раз есть старый стиль, есть новый стиль. По старому стилю Новый год когда? По старому стилю Новый год когда? Вы там скажете, ну, наверное, числа таки 13-го. Вот. А вы Новый год празднуете когда? Первое, ну, с 31 на 1. Значит, мы неправильно празднуем Новый год. Именно поэтому у нас очень сложное взаимоотношение между людьми неверующими и верующими. В каком смысле? А в том смысле, что до Рождества как бы пост. А в пост, ну, как вы понимаете, нельзя говорить тост. А мы говорим тост в пост. И богохульничаем, как можем. Потому что мы живем по двум календарям. Церковь по-старому, мы по-новому. Вот такая история. Поэтому вот так-то вот оно и произошло. До Петра Великого Новый год вообще был 1 сентября. И это было круто, пишет Александр. Ну, потом 1 сентября день знаний. И все, стал днем знаний. И теперь мы 1 сентября все боимся. Говорят, когда-то еще и весной праздновали Новый год. Мол, вся проснулась природа, вот он, Новый год наступил. Логично. Я вообще не понимаю, почему Новый год празднуют 1 января. Это очень странно. Почему? Потому что это даже не середина зимы. Это вообще непонятная дата какая-то. Ну, 1 января решили праздновать. Ну, ладно. Ну и ладно. Не жалко два дня выходных за баранкой проводить, Гагога говорит. Это как относиться к баранке. Если вы относитесь к этому как к отдыху, вам не жалко. Если вы относитесь к этому как к труду, тогда жалко, конечно. Так, так, так. А давай про календарь Министерства обороны, пишет Ози. Я хотел сначала про храм Министерства обороны, Ози, если позволите. В Оренбург на машине. Не в Оренбург, а в Оренбургскую область, Валерий. В Оренбурге у меня никого нет. Но в Оренбург, может, и съезжу. Давно я там не был, после того, как институт окончил, так там и не появлялся. Весной новый посевной год празднуют, пишет Борис Байкер. Да, да, да. Вы боитесь 1 сентября? Почему? Пишет Ксенон. Ну, потому что это великий день траура и скорби для нас, для всех, тех, кто прошел среднюю школу. Мы же прекрасно понимаем, что 1 сентября — это ужасный день, когда тебе снова нужно вернуться в школу, увидеть учителей, изобразить некую любовь к тому, что происходит в стенах этой школы, принести цветы, вручить их кому-то, кому вообще не хочется их никогда вручать. Ну, вы понимаете, 1 сентября — страшный день, это когда заканчиваются каникулы. Какой твой любимый салат на Новый год, Эндрю говорит. Ну, я понял, у вас новогоднее настроение, да? Вы решили меня по этой теме гонять. Ну, классно, потому что придет сегодня хор Свешникова в следующий час, будут вам всякие новогодние песни и рождественские петь, а вы будете радоваться, раз у вас такое хорошее новогоднее настроение. Так, в славный поселок Первомайский поедешь, пишет Иван. Иван, как тонко. К тебе хор придет? Да, придет харьковчанин, будут петь песни. Ваш шеф прав, летом праздников нет, а вся зима сплошной карнавал до 8 марта, пишет 74-й. Тоже правда. Отстой, настроение, пробки ужасные, пишет Евгений. 1 сентября немцы напали на Польшу, пишет Александр. Ну, много чего происходило страшного 1 сентября, если так вот посмотреть на те даты, которые случались, и много трагических событий. Когда будет ламповый новогодний эфир с музыкой и обсуждением движения целый час, пишет Александр. Ну, наверное, в пятницу, Александр, я уж не могу предположить точно. Так, кто куда на новогодние праздники поедет? Я в Ростов-Великий и Ярославль, пишет Константин. Новый год в Казахстане оригинально, пишет Александр. Да не поеду я в Казахстан, нет, что мне там делать в вашем Казахстане, что вы как не поймете. Не поеду я на границу с Казахстаном поеду. Новотроицку привет передадите, пишет Гагога. Да Новотроицк так далеко от того места, куда я поеду, в Оренбургской области, примерно как Москва, вы знаете. Оренбургская область, она немного неудачна по форме, пусть не обижаются оренбуржцы. На меня, оренбуржцы. Она же такая вытянутая, продолговатая, вытянутая, узкая. Короче, как Россия, ну вы знаете, да? Узкая полоска. Немножко сложно здесь. Поэтому иной раз до Самары доехать проще, чем до Оренбурга. Из Оренбургской же области. Клязьма в область наглухо, пишет Валькар. На горных лыжах катать летим, спорт наше все от хандры, пишет Борис. А как целый хор в студию влезет, Дмитрий спрашивает. Вот и посмотрите, Дмитрий, как целый хор в студию влезет. Уже такое бывало в нашей практике. Ну, прям вообще не хотят говорить по теме новостным, по новостной повестке, вот, Алексей елку купил или нет, 32-й. Нет, поскольку уезжаю, то и не покупал никакую елку, зачем она мне нужна. Потом же ее нужно будет выносить где-нибудь к майским праздникам. Я обычно елку выношу на майские праздники, и она, естественно, осыпается вся прямо там в квартире. Поэтому в этом году все будет проще. Я ничего не стал, никакую елку брать и ставить, и еще что-то такое. С родителями Эльвиры знакомиться, пишет Александр. Какой Эльвиры? Хасаншиной? Зачем мне знакомиться с родителями Хасаншиной? Скажите мне, пожалуйста, я что, жениться на Хасаншиной собрался, что ли? Что за бредни в ваших головах? В электричках продают петарды дешево. Стоит брать, пишет Константин. Я вообще не понимаю, зачем люди берут петарды и зачем они все это взрывают на Новый год. Меня, честно говоря, все эти салюты самопальные, ну, даже если не самопальные, а импровизированные, давайте их так назовем, смущают всегда. Потому что эффекта от них мало визуального. Грохота много, опасности тоже много. Мне не нравится, я никогда не покупаю никакие ни петарды, ни салюты, ничего такого. Не знаю, вот может родители что-нибудь там купят, но я нет. Мне это не нравится. Насчет Хасаншины хорошая мысль. Вперед, пишет Александр. Ну, что вперед, Александр? Если вам хорошая мысль жениться на Хасаншине, так вы и женитесь, что меня подталкиваете. Пожалуйста, Александр. Заканчивается страховка на машину. Позвонили только один раз. Что со мной не так, пишет 67-й. Мне тоже уже позвонили один раз. Я уже женат, пишет Александр. Кого это когда останавливал, Александр? Красиво очень, а когда ты сам запускаешь эту бабаху, так вообще удовольствие огромное испытываешь, пишет Игнат. Вот я думаю, что люди, которые тратят тратят деньги, тысячи рублей на салюты и фейерверки, в общем-то, не так бедно живут. Вы все богатеи, и по грохоту в городе, а меня здесь не будет, но неважно, можно оценить, насколько богато живут жители этого города. Вряд ли же вы последние деньги тратите. Я помню, как недавно мне здесь вы рассказывали, что 7 тысяч на ребенка в год, 7 тысяч на то, чтобы отправить его на какую-нибудь секцию спортивную, это очень много. Не в год, а в месяц. А оказывается, на салют единоразово, на фейерверк 7 тысяч, да это вообще копейки. Легко. То есть вот ваши приоритеты. Вам бабах больше нравится, чем детей в какие-нибудь вводить важные места. Да, ненавижу пешеходов, которые перебегают в неположенном месте, пишет кит-убийца. Что у тебя с Хасаншиной было? Ничего у меня с Хасаншиной не было. Я не знаю, что это за бреды здесь пишут мне. Дайте телефон Хасаншиной, пишет лимузин. Не дам! Лимузин, найдите! Я понял, здесь все фанаты Хасаншиной собрались. Эти люди, они ее представляют. Они засыпают с ее именем на устах и просыпаются так же, вскрикивая: Хасаншина! Жены не могут понять, что это за... Что за Хасаншина? Они все... Эльвира! Эльвира! Где-нибудь ночами просыпаются в холодном поту. Или не только в поту. Ну, неважно. В общем, вскакивают. Да, это вы. Так найдите ее в инстаграмах, найдите ее в соцсетях, напишите ей. Парни, мужики, не теряйте свои шансы. Так, народ на дороге скользко, пишет Ларек-Марек. А мне вот ваши поклонники тоже есть, не переживайте, пишет Ксенон. Не, мужики, давайте так. Мне писать не надо. Мужики, я, в общем-то, давайте так, не трогайте. Я вас трогать не буду. Давайте так. Давайте договоримся. Да, Москва — европейский город. Да, безусловно, да, прекрасно. Замечательно. Я знаю, что в Москве всякое разное... Мужики, мне писать не надо. Пожалуйста, избавьте меня от этого. Не надо, не надо. Она прикольная. А некоторые дамы и Алексей кричат, пишет Александр. Ну, я надеюсь, только женщины. Понимаете, если кто-то из вас, мужики, вскрикивает «Алексей», то мне страшно за вас. Я здесь, вы понимаете, воспитываю аудиторию натуралов, таких скрепных, квасных, высокодуховных, понимаете, которым не жалко сталь Рейхстага перелить, понимаете, на ступени. А вы что такое говорите? Пора к серьезным темам. Обсуждаем ступеньки из немецкой техники, Неймлес говорит. Правильно говорит Неймлес. Погнали. Вас интересует женщина, пишет Олег. Меня интересует конкретная женщина. Все, да, одна, это конкретная женщина меня интересует. Больше никакие меня не интересуют. Вы что меня хотите под монастырь подвести? Или как это называется? Вы меня хотите подставить? Вы на что меня хотите вывести? Вы что думаете? Я на ваши провокации поддамся? Нет, нет, никогда. Одна конкретная женщина меня интересует. Больше никакие женщины меня интересуют. Все, 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 не надо мне ничего писать. Так, 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 а сколько часов до Оренбургской области едешь, пишет 90-й. До, не знаю, а вот до конкретного места, ну, 20 часов езды на самом деле. Где-то 20 в среднем. Икра красная 2,5 килограмм. Кому надо, пишет Сергей Конов. Никому не надо, Сергей. Ваша браконьерская икра никому не нужна. Мы знаем, что из-за вас, из-за браконьеров, у нас такие цены на икру в магазинах втридорого продают. И рыбу нам втридорого продают. Из-за браконьеров. Мы не поддерживаем браконьеров. Мне предлагали здесь некоторые. Говорят, а у нас вот есть знакомые, у которых есть знакомые, и они вот могут привезти икры. Не надо мне вашей браконьерской икры. Не надо мне вашей браконьерской. Вам плевать на нашу рыбу, вам плевать на наши вот эти все запасы морских наших глубин. Вообще, наплевать, вы пытаетесь озолотиться. Вы мне предлагаете браконьерскую икру и рыбу. Нет! Скажу уверенное нет. Черная икра, 250 грамм, 7,5 тысяч, пишет Алешка. Не надо мне ни черную, тем более черную. Не надо мне красную, не надо мне никакую икру. Не надо. Только по закону. Только по-настоящему. Все, больше никакой... Браконьеры, не подходи ко мне! Иди, изыди, браконьер, изыди. Да, вот так вот. Что делать в пробке? Меня слушать, Борис, все нормально. Все, давайте о ступеньках. о ступеньках. Значит, стало известно, где возьмут трофейную технику для ступеней храма вооруженных сил, который будет возведен в парке «Патриот». Сомнений нет. Так вот, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин сообщил нашей радиостанции, что ступени частично будут сделаны из фрагментов боевых машин. По его словам, материала достаточно, музейные экспонаты переплавлять не будут. Он говорит, это не музейные экспонаты. Музейные находятся на хранении, берегутся. Техника, которая здесь была найдена в виде разломанных и разбитых танков, машин, артиллерийской техники, самолетов. Вот этот весь лом военный, он говорит, как раз собственность Минобороны. И это как раз и переплавит. Лом военный. Не из музеев достанут танки какие-нибудь, а лом военный возьмут и переплавят. Потому что он все равно никому не нужен. И никакой исторической ценности он не представляет собой. Все. Все теперь успокоились, я надеюсь, все теперь довольны, все теперь счастливы, все теперь поняли, что все хорошо, и никакие танки, и никто плавить не будет. Да, все? 7373-948. Вопрос исчерпанный, правильно? Я понимаю. Алло.
Здравствуй, Алексей, это
да.
Борис.
Да.
А вопрос такой, а храм какой будет строиться?
Православный.
Ага, а другие конфессии не будут учитываться?
Ну, православный храм будет строиться, а там я не знаю, какие другие конфессии будут что-то строить или нет. Сейчас будет православный строиться.
А, то есть это строит РПЦ, правильно понимаю?
Ну, это строит это вообще Минобороны. Ведомство.
Минобороны. А, Минобороны. Ясно, ясно. Ну, как-то обделили, у нас вроде не только православная страна.
Ну, так что, теперь ничего не строить? С чего-то надо начинать или нет?
А может, тогда большой храм и какие-нибудь там маленькие синагоги, мечети, что-то такое.
Может, и построят, может быть, и построят. Понимаете, в чем дело? Вы говорите, храм строят, а других обделили. А почему обделили? Не сказали же, может, еще что-нибудь построят другое. То есть, с чего-то надо начинать-то? Ну да, мы же не знаем, мы ни черта не знаем. Она говорит, будет православный храм построен. Ну, хорошо, чего? Ну, все понятно, православный храм. Или вот, понимаете, когда строили храм Христа Спасителя, там был бассейн до этого. До этого там был другой храм Христа Спасителя. Ну, так получилось, что его коммунисты снесли. Ну, большевики, коммунисты, снесли, и все. Взорвали его, долго, кстати, взрывали. Там есть история этого всего, есть фотографии, можете найти, посмотреть, очень интересно. Долго взрывали, хорошо был, добротно построен храм предыдущий. И вот его снесли, значит, взорвали, укатали. Потом там был бассейн. Бассейн такой под открытым небом, с отоплением. Очень нравился некоторым людям, они любили там искупаться. А потом этот бассейн закрыли и поставили там часовню небольшую. И я помню, как я маленьким ребенком вместе с родителями приезжая в Москву, ходил к этой часовне вместе с своим крестным Валерием Дюминым. Значит, он, кстати, живет в Москве, и я его ни разу за последние сколько лет вот в Москве был, ни разу не видел. Я плохой крестник, или он плохой крестный, два варианта. И, в общем, он меня водил и показывал, как надо молиться. Значит, как молиться, как мы коленопреклоненный, молитва там была. Я вам сейчас серьезно говорю, то есть на коленях встали, помолились, перекрестились, вот. А потом, о, мой крестный. Я у него попросил купить мне мороженое Баунти. Это, по-моему, 94-й год был, если я не ошибаюсь. Может, 95-й. Мороженое Баунти. Ну, там еще было мороженое Твикс. Я сказал, что я вот еще хочу и Твикс. Но родители мне сказали, что, ну, как бы тебе жирно будет. И Баунти, и Твикс сразу. Зачем тебе так много? Вот. А я обратился к крестному и сказал: «Папа, я хочу еще и Твикс». И был у меня и Баунти, и Твикс. Поэтому тогда я понял. Тогда я понял всю пользу послушания, да, православного. Я был послушным, я был истовым в своей вере. Я молился, я крестился. А потом мне дали Баунти и Твикс. Все, и с тех пор я все запомнил. Строит храм православный, а Гитлера побеждала безбожная советская власть. Оригинально, Карл, пишет Александр Фельдман. Гитлер-то, может, и безбожная советская власть побеждала, только проблема в том, что не советская власть побеждала Гитлера, а те люди, которые воевали. А далеко не все из них были коммунистами, безбожниками, атеистами, между прочим. А некоторые из них были беспартийными, как мой прадед, который прошел Сталинград. Владимир Никифорович Дунаев. На всякий случай, если кому будет интересно, можете посмотреть, не вру ни слова, Сталинград прошел, несколько раз был ранен, вот такая история, не был партийным работником, пожалуйста, поэтому, ну и потом известна еще история с тем, что вот, знаете, да, облетали с О, Господи, с иконой Москву, там, кто-то ее опровергает, правда, но говорят, что такое было. Ну и потом Сталин семинарист. На всякий случай просто добавляю туда. А этот же храм, он строится во многом про, не только про Великую Отечественную войну, и про тех людей, которые сегодня сражаются даже не на рубежах нашей Родины, а за рубежом, сражаются за нашу Родину, за наше спокойствие, за мирное небо над головой, в том числе вот те ребята отважные, которые в Сирии выполняют свои задачи. И наша задача совместная, как я понимаю, вот Филиппов, вот помните, да, герой наш, летчик, это вам за пацанов, это вот и в честь него тоже, понимаете, за тех ребят, которые погибли, защищая свою родину, защищая нашу родину, защищая нас с вами, поняли, вот в чем история. Так, Алексей Валерьевич Дунаев, звучит, пишет Мих, ну это по маминой линии. По маминой линии, поэтому Гудошников, а не Дунаев. Ну, а так, да, я наполовину Дунаев, я не скрываю, да. Вот. Уже не осталось живых моих дедушек и бабушек по этой линии. Вот. Но они очень хорошие люди были, я вот за это ручаюсь. Я не очень, они очень хорошие. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир, Алексей. Вот вы знаете, есть такое выражение, говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
Да.
То есть я сейчас не стой как-то ворошить, вот, то есть какие-то, может быть, там, ну, из Германии, так сказать, как бы.
И что, вы боитесь, там, что немцы обидятся, что ли? Я не понимаю.
Ну, может быть, некоторые обидятся, но я дело в том,
что... Они что, фашисты, что ли, обижаться, что мы фашистские танки плавим? Зачем им обижаться? Они же отказались от фашизма. Они считают это позорной страницей своей истории, они стыдятся этого. И они, в общем-то, неплохо следят за нашими памятниками. Я вот в Трептов-парке был, и неплохое состояние, неплохое.
Ну, я с вами согласен, но я на месте вот Министерства обороны, вот, как говорится...
Ну, вы не на месте Министерства обороны.
Вырыл бы вот эту мину, которая там в Челябинске находится, так сказать, которую американцы там заложили, 1000 херосин, то есть контейнеры вот эти американские, там, с Дельчинским плутонием, так сказать. Я бы лучше обезвредил вот эту мину.
Вы бы лучше обезвредили вот эту вот плутоний. Я понял, спасибо большое, интересная вещь. Я бы на месте Минобороны. Ну, вы не на месте Минобороны, понимаете? Многие хотелись бы оказаться, наверное, на месте Минобороны и... Конкретно на месте руководителя Минобороны. Но они не на этом месте, поэтому, ну, что понять. Зачем столько храмов в России? Лучше бы бассейн построили открытый, бесплатный, и назвали бы в честь героев Великой Отечественной войны, пишет Константин. Константин, вот понимаете, этим своим сообщением вы плюнули в ветеранов. Бассейн в честь Великой Отечественной войны, это первое. Второе, плюнули верующих, естественно. Если вы этого хотели добиться, вы этого добились. Если вы что-то другое хотели сказать этим, то поясните, потому что я не совсем понимаю, Константин, суть вашего сообщения. Но вопрос, зачем в России столько храмов, я могу ответить следующим образом. Как-то раз я был в Санкт-Петербурге, и там на одной из улиц живет моя тетя. Улица эта называется Советская. А их там несколько. Первая советская, вторая советская, третья советская. Ну вот на одной из них она живет, уж не буду уточнять слишком сильно, а то мало ли маньяков среди наших слушателей. Так вот, там первая, вторая, третья советская, четвертая, пятая, шестая. А раньше они были не советские. Раньше они, если я не ошибаюсь, были рождественские. По-моему, так они и были. И вот если там по этим улицам советским сегодня ходить, с человеком, который разбирается в архитектуре, разбирается в истории города, вам этот человек чуть ли на каждой улице, чуть ли на каждом дворе покажет, вот здесь был храм, вот здесь был храм, вот здесь был храм, вот здесь был храм. Но их там, конечно же, не стало со временем. Почему? Потому что их все посносили. Ну, их посносили еще при советской власти. Просто их истребили. А это, по сути, некий, ну, назовите это реваншем. Все равно, как я понимаю, храмов все равно сейчас меньше, чем до революции. Их все равно меньше. Поэтому, что плохого построить храм? Тем более, я был в парке Патриот, там места очень много. Вот прям много места. И если там будет стоять храм, ну, пусть стоит храм. Если он будет красивый, замечательно. В конце концов, знаете, какая история? Нас всех не станет, пройдет 100, 200, 300 лет. Что от нас останется? Что от нас останется? Ну, вот архитектура от нас и останется. Вот посмотрите, вы сегодня идете по Москве и своими глазами смотрите во все стороны. У Москвы есть свой определенный облик, лицо. И вот это лицо Москвы во многом определяется высотками. Теми самыми высотками, которые построили, ну, сталинские высотки, так и назовем. Сталин построил высотки. Вот эти сталинские высотки определяют облик современной Москвы. Вы можете себе представить Москву без сталинских высоток? Хотя я уверен, что в то время было очень много проблем. И можно было сказать, да зачем строить очередную гостиницу? Да зачем строить очередной жилой дом какой-то, тучерез, небоскреб? Да? Да зачем это все нужно? Ну, за тем, что это остается после нас. Вот представьте, не будет уже ни министра обороны нынешнего, ни президента нынешнего, ни оппозиционеров нынешних, ни нас, ни вас, никого не будет. Мы все мертвые уже будем. Мы уже давно сгнием в земле. А храм будет стоять. Ну, мне кажется, это неплохо. Хоть какой-то след оставить в истории. Причем, в общем-то, неплохой след. То есть бывает, что оставляют след в истории трупами, а бывает, что чем-то конструктивным, чем-то хорошим, чем-то правильным. Почему нет? Почему нет? Почему вы против этого? Вы против? Странные вы какие люди. Может, из Храма Христа Спасителя не надо было строить тогда? 18.30 новости. А 18.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. Вот Константин С. пояснил, может быть, говорит, с бассейном плохой пример, имею в виду сделать что-то полезное, что-то значимое и необходимое для всех. Я не понимаю, говорит, функции храмов, для меня не только украшение снаружи и базар внутри. Посмотрите, что происходит в Исаакиевском соборе. Исаакиевский собор плохой пример, просто потому что это музей в большей степени. Хотя там ведут службы, но я там был, мне тоже кажется странными там находящиеся торговцы. Но Исаакиевский собор, он находится на балансе города, и вы помните прекрасно всю эту историю с тем, что его должны были вроде бы, там РПЦ хотел, чтобы им вернули, а им не возвращали, потому что он никогда и не был, и светская общественность, в общем, восстала сильно, потому что это не храм, это не храм. Примерно так они говорили. А когда-то там висел маятник Фуко, да, или как его еще называют, по-моему, так, что такие эксперименты ставились. Вот вы, Константин С., не понимаете пользу храмов. Смотрите, если вы человек неверующий, то, в общем-то, ваш вопрос может иметь хоть какое-то значение. Но, да, давайте я попробую вам, как неверующему человеку, объяснить, в чем может быть польза храма. Польза его в том, что это произведение искусства архитектурного. Ну, это произведение архитектурного искусства. Это красивое здание, вот представьте себе. Это красивая работа внутри, расписываются и так далее. Там, ну, роспись идет, понимаете? Ну, вот, например, Сикстинская капелла. Какая польза в Сикстинской капелле вообще существует? Вот скажите мне, пожалуйста, какая польза? Ну, пользы, в общем, никакой. Но оказывается, что это искусство, и оно переживает века. Или, например, иконы, которые писал Андрей Рублев. Вот какая польза от иконы? Вот если вы ко всему подходите с точки зрения бытовой пользы. Бытовая польза от иконы — ноль. Вы, ну, она никак вам не полезна, икона. Ну, пыль собирает у вас, висит. В чем польза-то иконы? Бытовая? Никакой. Какая-то другая польза. Если вы не видите религиозной, то и ладно, ничего страшного. Культурологическую. Посмотрите, есть же культурологическая функция, вот и все. Вот этот храм, вот храм Христа Спасителя, сейчас отстроили новый. Но лучше было бы, если бы старый на месте на этом стоял, правильно? Но его снесли, потому что в нем не было никакой пользы, и бассейн сделали коммунисты. Ну зачем? Когда вы посмотрите на разные страны мира, и вот, ну, например, итальянцы, ну, Колизей не снесли же. Хотя какая польза от Колизея? Гладиаторские бои не проводятся, арена явно устарела, надо как-то обновлять, правильно? Построить там хороший стадион новый. Ну что, ну правда, на там играть в футбол, ну, неудобно на Колизее. Ну, соответственно, давайте снесем Колизей. Какая от него польза? Построим там бассейн. Никто Колизей не сносит. Пизанская башня. Опять, да, Италия, наклонилась. Пиза, знаете, такой вот город. Ну, она накренилась, ну, какая-то башня конструктивная, не бесполезная, на нее уже никто не взбирается, она не нужна никак-то, и давайте ее уничтожим. Или, например, китайская, вот эта Великая Китайская стена, оборонительное сооружение, казалось бы. Ну, от кого уже этой стеной ни от кого не оборониться не получится, обороняться не получится, уж самолеты летают давно и ракеты. Зачем эта стена? Давайте ее разберем уже, что-нибудь другое сделаем. Понимаете, много чего бесполезного на данный момент в мире, но часто культура кажется бесполезной, но она вообще-то выше всего. Культура — это то, что нас формирует. Культура — это то, на чем основывается все остальное. Те самые скрепы, сейчас страшно будет звучать, но вот те самые скрепы. Понимаете, когда вы растете в пятиэтажках ужасного вида, вы вырастаете людьми из этих панельных домов. Панелька, как пел рэпер Хаски. Когда вы растете в красивом же чем-то, вас окружает красивое что-то, гармоничное, архитектурное, архитектура гармоничная, красивая, величественная, то у вас и голова по-другому работает. Именно поэтому часто вы стремитесь в какие-то европейские города, чтобы попасть в центр, допустим, центр этих городов не разрушен. И там вы идете по Вене. Вот, например, по Вене, и потом куда-то спускаетесь в подвал или еще куда-то заходите, а там пивнушка, которая существует там с 1500 какого-то там года. Понимаете? Вот этот дух. Она уже не нужна, уже можно было построить давно другие пивнушки, понимаете? Я сейчас привожу примеры бытовые. Можно было уже давно построить стеклянные пивнушки, они были бы удобнее, лучше, конструктивнее, но люди это не трогают, потому что это история. Это история. Относитесь, если вы не можете с религиозной точки зрения, да, вы не религиозный человек, понять, зачем нужен храм, так отнеситесь к этому как к культуре. Вот посмотрите, вы едете сегодня по городам Золотого кольца, по России. Что у вас есть в этих городах от тех времен достопамятных, которые, про которые мы читали только в книжках уже? И никто из нас не застал эти времена. У вас есть храмы, более или менее как-то, если сохранились. И у вас есть какие-то сооружения, опять же, да, оборонительные, там, Кремль. Вот в некоторых городах есть Кремль. Но, опять же, на территории Кремля есть несколько храмов. Какая сегодня функция у Кремля? Вот сегодня Кремль, какая у него функция? Оборонительная, что ли, вот эти стены? Да я вас умоляю. Нет. Но вы же не задаетесь вопросом, зачем было строить Кремль, зачем он сейчас нужен, правильно? Давайте его разберем, а давайте построим там бассейн. Это культура, это то, что было сделано, это то, что продержится долгие годы, это то, что в конечном счете от нас останется. В Зарайске Кремль, пишет Александр. Но Сикстинская капелла — это история. В Ватикане храмы строят сейчас. Может, больницу для ветеранов построим, пишет Элементал. Элементал. Вы опять же пытаетесь остановить историю и сказать, сейчас храмы строятся, или нет в Ватикане? Нет, потому что в Ватикане не посносили эти храмы. Ну, не посносили. Вот если бы сравняли с землей Ватикан, его бы отстраивали заново. Кто сравнял с землей храмы в России? Ну, вы же и сравняли. Ну, как вы, мы, наш народ сравнял. Когда были коммунисты у власти? Небольшой реванш, немножко нужно вернуть назад. И потом это сейчас, это новодел. Но храм Христа Спасителя, если он будет стоять еще 200-300 лет, он станет древним. В этом-то и вся фишка. Он простоит 200, 300, 400 лет и станет уже историей, живой историей. Понимаете? И кто-нибудь, может быть, будет говорить, о, в таком-то году мимо этого храма проходил сам, а дальше через запятую. В этот храм заходил человек, в этот храм заходил тот-то перед тем, как отправиться, там, не знаю, на войну на какую-нибудь или еще куда-то. Понимаете? История, она ведь тоже динамична. Она создается прямо сейчас. А вы предлагаете ее не создавать в таком случае. То есть вот не создавать. Типа, вот зачем... элементарно, смотрите, вы говорите, зачем строить там храм? Так не надо было тогда строить парк Патриот. Вообще не надо было. Понимаете, ну изначально просто не надо было строить его. Зачем? Че это, новодел? Не было и не было парка. А зачем его строить? Ну, построили. Я туда приезжаю, смотрю. Люди ходят толпами с детьми. Смотрят, как летают самолеты. Смотрят на военную технику. Там есть и самолеты, и танки, и все что угодно. Нравится. Выставки там проходят. Ну, зачем это было делать? А зачем в свое время строили ВДНХ? Зачем коммунисты построили ВДНХ? И почему мы до сих пор ВДНХ не снесли? Какая практическая польза от ВДНХ? Только на роликах там катаются. Ну, вот эти здания стоят, представляющие разные союзные республики, которых уже нет, этих союзных республик, потому что нет союза. Но мы прекрасно понимаем, что теперь уже, спустя время, у этих строений есть историческая ценность. Они становятся историей на наших глазах. И дай бог, что ВДНХ будет стоять еще 100, 150, 200, 300 лет. И кто-то будет вспоминать, что вот были советские люди на территории России, был Советский Союз, был такой период в нашей истории, вот эти люди что создавали, вот что они делали, а вот памятник Гагарину, это был первый человек, который полетел в космос, русский парень со Смоленщины, вот. В Советском Союзе советский народ вместе трудился для того, чтобы он первым полетел в космос, это наш Юрий Алексеевич, вот в чем смысл, как этого можно не понимать. А в стародавние времена храмы строили всем миром. Кто хотел, тот и жертвовал. А сейчас за госбюджет, не спрашивай, хочешь ли копеечку подать или не хочет. А вот вы не знаете, Александр, потому что есть там люди, которые жертвуют или нет. А есть там люди, которые жертвуют. А есть люди, которые жертвуют. Более того, я прочитал по храм Христа Спасителя, понимаете? Вот смотрите, 1837 по 62, 1862 расходы на строительство шли от комиссии для построения храма. Однако в 62-м высочайшим императорским повелением было установлено ежегодное ассигнование, составляющее порядка 300 рублей серебром. То есть, смотрите-ка, храм Христа Спасителя прежний строили, конечно, народные средства. И, кстати, храм этот был посвящен в победе над Наполеоном 1812 года, война отечественная. Да, мы это прекрасно знаем. То есть, в честь победы был построен храм. Коммунисты его снесли потом. В честь победы, в Отечественной войне 1812 года. Да? И вот, пожалуйста, ассигнования шли, вот, пожалуйста, деньги шли, вот они были государственные. И, наверное, был какой-нибудь дурак местный, который говорил, а зачем государственные деньги идут на строительство храма Христа Спасителя тогда? Ну, был этот дурак, ну, история его стерла, его теперь нет, понимаете? Потом коммунисты разрушили, потом стали строить вот этот храм. Тоже, я понимаю, бюджетные деньги были, и люди какие-то жертвовали, которые хотели, построили храм. Наверняка есть дураки, которые говорят, зачем? Они говорят, зачем вы построили храм? Был бассейн. Ну, а они умрут, все эти люди, все равно. И мы умрем. Все мы умрем, понимаете? А нас даже знать никто не будет, а храм будет стоять. В каком-то смысле можно гордиться тем, что наше поколение, можно так сказать, ну, так, немножечко, ну, не наше, пускай предыдущее поколение, что-то построило, что-то оставило после себя. Что в этом плохого? Какое-то поколение оставило нам вот Кремль, я его вижу из окна, сейчас не вижу, темно. Понимаете, какое-то поколение оставило какой-то храм, еще что-то. Кто-то планетарий построил, это великолепно, это прекрасно, это замечательно. Так, что еще? Христианские храмы сносят, продают на рынке недвижимости или передают иноверцам, пишет Алексей. Это вы о чем вообще? Конечно, не на новодел в Патриоте Шойгу деньги солдат добровольно-принудительно собирает. Ваша же станция про это писала, Александр Фельдман. Александр Фельдман, не наша станция, а ссылаясь на определенные источники. Вы новость читать умеете или нет? Мы не можем породить новость сами. Не можем. Для этого нужны определенные источники. И вот определенные источники утверждают, что с кого-то что-то собирали. Ну, а сейчас возьми, да посмотри, пройдись, да и поспрашивай у людей. Окажется, что многие жертвовали сами по себе. Без какого-либо там принуждения или еще чего-то. А после нас останется Крым, пишет Борис. Борис, вы правы, после нас, безусловно, останется Крым. Да, да, если удастся удержать все в своих руках. Но эта задача будет уже следующих поколений. Держать в руках и будут вспоминать нашу эпоху. Чем вспомнят вообще нашу эпоху? Вот нас чем вспомнят? Да ничем нас вспомнить нельзя, кроме вот Крым. Вот нам сказали, а вот Крым, да, да, было дело тогда. И вот в учебнике эта запись, строчка будет, понимаете? Как и при других там императорах, властителях была там, присоединила. И добавляли они еще Таврический потом, знаете, Таврический. Вот напишут Таврический. Конечно, а как еще? Ну, сами подумайте, что от нашей эпохи останется? Что от нашего времени останется, что от наших поколений останется. Вот, вот этих вот, поколения 90-х, 2000-х. Останется Крымский мост, останется сам Крым, останется, ну, Олимпиада, да. Вот эти олимпийские объекты останутся объекты от чемпионата мира. И что еще? Космодром Восточный. Все, пока все. Такой результат. Ну и вот, я думаю, не знаю, ну, конечно, можно было бы больше, наверное, сделать. Ну, можно задаться вопросом, а зачем строить мост? Да, в принципе, не нужно. А затем строить космодром? Да, не нужно строить космодром. А зачем строить храм? Не нужно строить храм. Не нужно вообще оставлять никакой след в истории. Правильно вы говорите? Не нужно. Нужно просто тихо, по-бытовому прожить жизнь. Тихо родиться, тихо жить и тихо умереть. И ничего не оставить после себя хорошего. Вообще ничего. Чтобы никак не запомниться. Чтобы даже страниц такой в учебнике никогда не было. Начало 2000-х, там, 90-х, никто даже не вспомнил, все. Единственное, там, Ельцин разрушил Советский Союз, Горбачев, все, и забыли, я больше ничего не надо говорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Но вы же создаете историю своими руками. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Светлана, Москва, Алексей Валерьевич.
Да.
Вы знаете, прям согласна с вами абсолютно. Такой храм, он необходим был еще давно-давно. Его нужно построить вот полностью из этого железа, которое наши трофеи, все эти танки собрать, и даже которые танки в 2008 году американские вот в Южной Осетии были, их тоже все переплавить, чтобы люди знали, как к нам соваться вот эти враги.
Нет, была наши. История, была история, да, про Петра Первого. Якобы, знаете, ну так вот говорят, и не только про Петра говорят, да, значит, колокола на пушке.
А мы вот наоборот,
а это наоборот.
Пушки на колокола,
а да. А вот это вот наоборот. Так. Да, и такой вот исторический ответ может быть. Что в этом плохого, я никак понять не могу. Оставлять нужно уровень жизни, а не памятники. Правильный приоритет расставлять надо, пишет Плюшевый. Плюшевый, какой уровень жизни кому оставлять? Вы о чем говорите? Какой уровень жизни был при Петре Первом? Я вот задаю вам вопрос. Какой уровень жизни был при Петре Первом у крестьян? Вы же, наверное, не голубых кровей, правильно? Какой? Никакой. Что от Петра Первого осталось? Что вы знаете? Вы скажете «Полтава»? И вы скажете «Санкт-Петербург», ну и флот. Вот, ну это от того, тот флот уже как бы его и нет, он же деревянный был. Вот. Ну вы скажете, Санкт-Петербург остался от Петра. А это ведь было ужасно, там много трупов было, понимаете, чтобы построить этот город, он же болотистая местность. Много людей сгинули вообще, в ужасающих условиях. Ну их история стерла. А Санкт-Петербург как стоял, так и стоит. А потом Санкт-Петербург был Ленинградом. А Ленинград — это город-герой, непокоренный, который не смогли взять немцы. Это наша гордость. Мы, когда о Ленинграде, о Санкт-Петербурге говорим, когда мы говорим об этом городе, у нас слезы на глазах. Мы вспоминаем героизм наших предков. Мы по-другому это не можем никак оценить, понимаете? Вот, пожалуйста, вам про уровень жизни. Какой уровень жизни? Каков был уровень жизни людей, когда Сталин строил высотки? Сталинские. Ну вот каков был уровень жизни средний у людей? Да ну я не думаю, что уж прям в шелках-то все были. Да навряд ли, наверное, были все в шелках. А когда советская власть поднимала страну, когда электрификация страны происходила, вот это Гойл Рой и прочее, когда это все происходило, что там жизнь какая-то, прямо супер уровень жизни был какой-то. Ну что вы такое говорите? Вот. Эрмитаж строили, какой уровень жизни был у крестьян? Зачем строили Эрмитаж? Зачем нужен Эрмитаж? Зачем нужен Зимний дворец? Зимний дворец — наша гордость. Зачем нужен Петергоф? Наша гордость, мы обожаем Петергоф. Вы были в Петергофе? Пожалуйста, побывайте там. Это, как это говорят, наш Версаль. Это лучше, чем Версаль. Такой красоты я в мире мало где вообще видел. Понимаете? Это невозможно описать словами красоту этого места. Петергоф. Зачем его построили? Зачем? Каков был уровень жизни крестьян тогда? Как они относились к тому, что они жили все в грязи? В грязи вообще. Жрать было нечего. Вот. Борьба была каждый день за свое выживание. Дети, 10 родил, 8 умерло, 2 остались. Одного в армию забрали, один остался дома на хозяйстве. Все. Как жили крестьяне-то? Да чертик знает, как они там жили. Неизвестно. Но Петергоф-то построен. И Петергоф остался в истории. Он остался в нашей памяти. Мы им гордимся. Не зря, значит, эти люди тогда положили свои жизни на то, чтобы эту красоту создать. Вы чем вообще запомниться хотите? Уровнем жизни своим? Плевать всем на уровень жизни. В историческом контексте вообще уровня жизни никакого не существует. Уровень жизни интересует только нас сейчас и здесь. Через 50 лет никого не будет интересовать, как мы с вами здесь и сейчас жили. Всем будет все равно, они будут озабочены только своим уровнем жизни. Вы говорите о бытовых благах. Все, вас интересует только быт. А я вам говорю о том, как вписывают люди себя в историю. Я вам говорю о том, чем вписывает себя народ в историю. Наш народ. Понимаете, вы можете говорить, что не там... Мы же можем говорить, наш народ построил Петергоф. Это правда, правда. Наши люди. Питер отстроили, это наши. Смотрите, что русский человек может сделать. Во какой город! У кого еще такой есть город? Ну, есть только Венеция может с нами посоревноваться. А когда Венеции уже было неизвестно сколько лет, это была уже старинная древность, а мы только начали строить Питер. Вот хороший пример Санкт-Петербург. Надо было Петру, знаете, что сказать? Не строй Питер, новодел. Новодел, что ты будешь это строить? Кому это нужно? Это все новодел у тебя. Ты что здесь развел-то? Петр Алексеевич. Так, крестьян тогда никто не спрашивал, хотят они строить Питер или нет. На русских костях его строили, вы не в курсе? Так я вам и говорю, Александр. И крестьяне не думали, что они себя в историю вписывают. Так я вам и говорю, Александр. А что вы думаете изменилось в нашей жизни? Что вы думаете изменилось в нашей жизни? Если сейчас пойти в народ и советоваться, что строить, что не строить, ничего в итоге не построим. Пойти бы по советским людям и без пропаганды советской и поспрашивать, а нужно ли нам в космос или нет. Сейчас бы вам там и рассказали, какой космос вам и как нужно. Рассказали бы про уровень жизни и прочее. Пропаганда всегда работает на то, чтобы великие свершения были, понимаете? И в силу работы пропаганды на это подключаются и люди. В их головах наконец-то вот это вот открывается, эта правда историческая, что они не вечны, что они умрут, что жизнь их очень недолгая. И можно, конечно, всю жизнь прожить, думая о том, каково твое благо потрясающее, вот, как ты живешь, уровень жизни. Вот. А можно, ну, что-то оставить после себя, что-то хорошее. Кто это понимает, тот вообще становится творцом, в принципе. Многие художники умирали голодными. Винсент Ван Гог голодным умер. Каков был его уровень жизни? С ума сошел человек вообще. Уровень жизни у него был, ну не знаю. Я был в Орли. Я был, где Ван Гог жил. Это далеко от Лазурного побережья, понимаете? Жил в какой-то непонятной дыре. Зачем? Вообще не знаю, зачем он там жил. Переехал в какую-то французскую дыру. В этой дыре жил. Единственный его друг Гоген приехал к нему и уехал, потому что он говорит, этот псих Ван Гог, все, невозможно. Там он и скончался, этот Ван Гог, отрезая себе части тела. Никем, ноль. А сейчас весь мир его знает, обожает, это мой любимый художник, обожает, боготворит, лучший из лучших. Каков был его уровень жизни? Да без понятия, каков уровень жизни. Ужасный был уровень жизни у Ван Гога, катастрофический. А? Да чего ж бездарно жить без наследия? Нужно обновлять, проводить реновацию, пишет Виталий. Ну а вы про реновацию, я тут много шуток услышал по этому поводу. Как будто бы наше наследие — это пятиэтажки хрущевские. Вот это как раз не наследие никакое, это можно сносить вообще смело и даже не задумываясь над этим. Вообще, не реставрируя никогда. Вот пятиэтажки можно сносить смело. Вот вам нужны великие свершения, а мне нужна великая Россия, пишет Александр Фельдман. А без великих свершений великой страны не бывает, и великого народа тоже. Не бывает великой России без великих свершений. Россия потому и великая, что через кровь, боль, пот и слезы она делала всегда невозможное. Всегда Россия делала невозможное через страшные потери. Мы северяне, мы живем на севере. В этой местности никто и никогда не построит такой город, как Москва современная. Просто, я это объяснял как-то в одном из эфиров, еще раз объясню. Посмотрите, пожалуйста, на карту мира и посмотрите, есть ли на нашей широте хоть один город такой величины, как наш. Нет, его не существует. Понимаете? Я имею в виду Москву. Мы живем в месте, где жить сложно. Где зимой выживать надо. Мы выживаем столетиями. Понимаете? Вот очень тяжелая судьба у нашего народа, в принципе. Вот. А вы мне говорите, величие, вы говорите про великую, значит, мне нужна великая Россия. Так великая Россия, это же не деньги. Это же не деньги. Вот в 2008 году у нас были цены на нефть чуть ли там не 160, вон там некоторые говорят, да? И что? Что, мы великими в 2008 году были или как? В 90-е многие поднялись. И что, мы великие были в 90-е? Многие хорошо жили в 90-е. Классно. Быстрые деньги. Получили такие средства, которые никак не получишь, честно, и вот сейчас, например. Никак не получишь. И в советские времена нельзя было получить. На приватизации и всем чем угодно. Обогатились, озолотились. Прекрасно все было. И что? И что? Великие свершения требуют великих усилий. Ага. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Галина, думала, что каждое из выступлений, которые у вас будут по телефону, будут начинаться с фразы «храм, бассейн, бассейн, храм».
Ну нет.
Наверное, я первая сказала эту фразу. И вы знаете, я смотрю на те новоделы, о которых говорили, о том, что происходит с церквями. и подобными вещами. Ну, в общем-то, согласна с мнением, что новоделы нам не нужны, но дослушайте до конца. Я хотела бы рассказать вам
простое сравнение.
Постараюсь, да. Возле Павелецкого есть музей-бункер, и там недалеко от него есть храм Покрова Богородицы. Там живут зажиточные люди. Я зашла туда поставить свечку. Спросила, сколько стоит. Меня посмотрели как на полоумную и сказали: а берите сколько хотите.
Ну вот,
берите
сколько хотите. Пожалуйста, все.
Не подождите, Алексей, это не все. Алло.
Но я же не могу, вот, у меня же сейчас новости уже.
Секунду, новости. Жертвуйте сколько хотите. Это признак того, что эта церковь стоит давно. Она намолена, и что там живут состоятельные люди.
Ну, намолят вам и новую церковь. Намолят. Будут люди приходить и молиться. И намолят вам новую церковь. Она новая только когда ее построили, а потом проходит 100 лет, и она становится столетней. Как это вот можно не понимать? Ну, как это можно не понимать? Я не понимаю. Ну, когда-то вот этот собор, который у нас называют в народе собор Василия Блаженного, был новым. Он был новым. А теперь он не самый новый, обратите внимание. Ну, правда, нельзя сказать, что он намоленный, но это самый узнаваемый бренд России. Собор Василия Блаженного знают во всем мире. Это самое узнаваемое здание России. Я открываю вам глаза. Это абсолютная правда, я не вру. Самое узнаваемое здание. Храм. А чем мы еще отличились? 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов пять минут, вторник, декабрь, день 25. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну и можно гасить, на самом деле, эту музыку, потому что музыка у нас сегодня будет живая, потому что у меня хор. Хор, действительно, это ведь хор имени Свешникова. Я все правильно говорю или неправильно? Вы, кстати, микрофон взяли и неправильно сделали. Вот, надо его вот так вот раз и на себя. Да, вот теперь будет прекрасно. И с нами вновь Евгений Волков, художественный руководитель и главный дирижер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствуем вас от имени нашего коллектива. Благодарим за приглашение. С европейским Рождеством вас и с наступающим Новым годом.
Да, и я напомню, что с нами сегодня еще и Александр Топлов, главный хормейстер, доцент Московской государственной консерватории. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И Людмила Бурова, концертмейстер, дипломат международного конкурса. Ну и все остальные прекрасные наши артисты. А мы, знаете, с Евгением до того, как выйти в эфир, договорились, что сегодня мы будем меньше говорить и больше будем, петь, артисты будут петь, а я буду слушать. То есть я в каком-то смысле просто придумал, как бы мне не работать и наслаждаться музыкой. Поэтому, Евгений, флаг в руки.
Спасибо большое, Алексей, но я думаю, немножко все равно будем говорить, но не до такой степени, чтобы напоминать лектора из фильма «Карнавальная ночь», музыка, которому, кстати, сегодня прозвучит. И для того, чтобы дать атмосферу европейского Рождества, мы предлагаем вам послушать одну известную классическую партитуру. Это Иоганн Себастьян Бах, Шарль Гуно, «Аве Мария», написанную на основе знаменитой до-мажорной прелюдии из хорошо темперированного клавера Баха. Прелюдия написана в 722 году, а в 859-м Шарль Гуно в гостях у своего будущего тестя, замечательного пианиста Пьера Циммермана, поимпровизировал на тему прелюдии Баха, сочинил замечательную мелодию сверху, назвал это «Размышление над прелюдией Баха», и потом уже был к этому сделан духовный текст. Так появилась «Ава Мария» Баха Гуно, одна из самых известных рождественских партитур в европейской музыке. Партитура прозвучит в аранжировке и под управлением Александра Топлова, солистка Марина Каханова, сопрано.
Сейчас услышим. Я просто немножко забиваю паузу, на всякий случай, если позволите. Радио «Говорит Москва», рождественские песни.
Mm-hmm.
Ну и поскольку я в привилегированном положении единственного практически зрителя, я аплодирую. Спасибо большое. Ну, слушайте, я даже... А я все-таки ожидал другое «Аве Мария». Знаете, когда, ну, как мне привычно, «Аве Мария».
Это шубертовская.
Это Шубер, это не та.
А это Бах Гуно, это тоже знаменитая партитура.
Но вы нас, как всегда, просвещаете.
Ну, что вы.
Да я вам точно говорю.
И мы идем дальше. Мы погружаемся в мир европейских и американских рождественских гимнов. И сейчас будет звучать медли из рождественских песен в переложении замечательного молодого хормейстера и композитора Алексея Степанова. Прозвучит три знаменитых темы. Это «Silent Night», «We Wish You Merry Christmas» и «Jingle Bells». В этом году, именно сегодня, исполняется 200 лет колядки «Silent Night» или «Stille Nacht» или «Тихая ночь», одному из самых известных мелодий вообще в истории музыки. Возникла она, эта мелодия, спонтанно написана. Она была композитором и органистом Францем Ксавье Грубером в Австрии. И первопричиной возникновения этого гимна явилось то, что Грубер был органист, а орган в церкви испортился. И второй священник храма Йозеф Мор пришел накануне Рождества 1818 года к капельмейстеру домой и предложил в конце мессы спеть какое-нибудь произведение для двух голосов и гитары, потому что Йозеф Мор умел играть на гитаре, и он решил все-таки, чтобы какая-то инструментальная линия в храме в этот день была. И принес свое стихотворение «Ночь светла, ночь тиха». Грубер написал мелодию фактически за несколько часов, дальше она была исполнена, а затем через год приехал органный мастер восстанавливать орган в эту деревню, взял эту партитуру, был потрясен ее мудрой простотой, увез ее в столицу, и она начала свое триумфальное шествие по миру, и достаточно сказать, что текст этой колядки переведен на 142 языка. Итак, медли из рождественских песен, переложение Алексея Степанова, дирижер Александр Топлов.
А я аплодирую, правильно, эта радиостанция говорит «Москва», слушаем рождественские песни.
Merry Christmas and Happy New Year. We wish you wish you a merry, merry Christmas, a merry, merry Christmas and happy New Year.
Ура, 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 ура! Я напоминаю, что у нас в гостях хор Свешникова, и сейчас вы слышали, это все в живом исполнении, просто некоторые думают, что это запись, что-то мне об этом пишут, никакой записи, живое исполнение, конкретно здесь у меня, казалось, раньше большой студии, но теперь я понимаю, что она недостаточно большая. Но сколько здесь людей, скажите?
Здесь 40 человек, и я думаю...
И я!
Я думаю сказать, что ведь это как раз мы возрождаем традиции, с которых начался этот коллектив, потому что хор Свешникова вырос из ансамбля Всесоюзного радиокомитета, и он начинался именно вот с такой работы перед микрофонами на информационном канале, как сейчас бы говорили, в здании Центрального телеграфа. Так что мы возвращаемся в действительности к истокам, работая вот так с вами и с радиослушателями.
Ну что еще интересного у нас есть сегодня в программе, так скажем?
Дальше очень интересное и символичное для нашей эпохи время. Вещь – это украинская колядка «Щедрик», музыка Николая Леонтовича. Для нас очень важно не забывать наши общие корни, иначе мы будем уподобляться тем, кто сегодня оккупировал Украину. Мы являемся единым пространством, мы являемся единым народом, и разорвать наше единство очень трудно. И это настолько же наша вещь, насколько она принадлежит и Украине. Николай Леонтович был замечательным композитором, хоровым дирижером, одним из основоположников национальной украинской музыкальной культуры. Он трагически погиб в гражданскую войну, и среди его обработок народных песен самый известный является по-настоящему отмеченной печатью гения обработка «Щедрика», которая потом американским хормейстером Питером Вилховским, который по национальности был карпаторос или русин, была подтекстована на английском языке под названием «Carol of the Bells». И таким образом триумфально пошла по миру. Когда вы услышите эту мелодию, вы с удивлением вспомните и Симпсонов, и Гриффинов, и «Один дома», и «Семейку Адамсов». Везде звучит эта колядка, потому что одна из самых распространенных. А вы сейчас услышите оригинальный вариант, оригинальную партитуру замечательного композитора Николая Леонтовича, дирижер Александр Топлов.
Я просто боялся, не дай бог, вступить не в тот момент. Хор имени Свешникова у нас в гостях. И действительно узнаваемая мелодия. Я сразу, вот как вы сказали, в «Симпсонах» слышал и где только не слышал. То есть это украинская,
оказывается. Да, это гениальная партитура. Написана была где-то в 10-е годы 20 века, а впервые исполнена в 1916. И вот действительно, европейское Рождество – это самое европейское, вообще Рождество западной традиции. Это все народы, приносящие свои лучшие мелодии к подножию ясли Богомладенца Христа. И мы переносимся из 16-го года в 64-й и говорим о замечательном аргентинском композиторе Ариэле Рамиресе, который умер сравнительно недавно. И самое его известное сочинение – это кантата «Наше Рождество». Одна из частей которого, называющаяся «Паломничество», была замечена французским шансонье Жилем Дрё и переделана под названием «Жаворонок». Затем блестящую эту аранжировку сделал Поль Мориа. И я не буду говорить, какой передаче заставка, и мы знаем всю эту мелодию, вы сами сейчас узнаете.
Угадаем?
Конечно. А мы споем оригинальный вариант, который называется «Паломничество». Это Иосиф и Мария, которые ищут, где они могут остановиться на ночлег.
Если позволите, раз надо угадать, пускай наши слушатели угадывают. И пожалуйста, я напоминаю, 7373-94... А, это не то. Плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, а телеграм говорит МСК-бот. Угадывайте, что за песня, итак, что за программа.
Итак, Ариэль Рамирес, «Наше Рождество», «Паломничество», солист, лауреат международного конкурса Дмитрий Чеботарев, партия фортепиано Людмила Бурова.
Слушаем, слушаем, да, мы уже готовы на самом деле. Ах, нужно еще подготовиться несколько секунд. Тогда я напомню, что это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, и сегодня у нас Государственный академический русский хор имени Свешникова в гостях. Ну, а сейчас вы должны угадать, это такая маленькая игра, а вот эта мелодия в какой песне была, зачем, в какой программе была заставка? Мне интересно самому. Государственный академический русский хор имени Свешникова. И все угадали, действительно, мне здесь написали не знаю сколько раз, что это же «В мире животных», они говорят, та самая заставка, да? Все помнят эту передачу. Кстати, вот Алина и Лиза написали, если позволите, вот Евгений Волков, художественный руководитель и главный дирижер, сегодня держит слово за всех, говорит, хотим передать привет нашему самому лучшему педагогу по академическому вокалу Марии Владимировне Тереховой. Мы вас очень любим и гордимся, Мария, что у нас такой педагог. Вот, Алина и Лиза, вот имейте в виду.
Мария Владимировна сегодня будет петь соло и неоднократно, да, дорогие Алина и Лиза. Мария Владимировна преподает в училище культуры на Левобережной. У нас вообще певцы с очень интересными небесными судьбами, потому что госхор — это собрание лучших музыкантов страны.
Ну, значит, я скажу Алине и Лизе, чтобы они ждали, когда преподаватель будет петь.
И прямо сейчас это произойдет, потому что следующий номер — это песня Соломона Линды «Lion Sleeps Tonight». Соломон Линда был зулусский музыкант, умер он в нищете и даже не предполагал себе, что мог бы заработать 15 миллионов долларов на одних роялти. И уж раз мы играем в угадайку, давайте вспомним фильм, где звучит эта песня «The Lion Sleeps Tonight». Песня прозвучит в версии нашего артиста, профессионального композитора, лауреата международных композиторских конкурсов Павла Пихтерева, солисты Мария Терехова и Геляна Дорджиева, лауреатки международных конкурсов.
Государственный академический русский хор имени Свешникова в гостях радиостанции «Говорит Москва» и конкретно в моей программе, которая нескромно называется «Программа Алексея Гудошникова в честь меня». Эту песню тоже все узнали. Тут же сразу «Король Лев», «Акуна Матата», люди пишут, и один из слушателей написал, что он растрогался, спасибо, и прямо-таки до слез, я так понимаю, Пабло. Так, что еще? «Невероятно крутые гости, исполняющие музыку моего детства», пишет Игорь. И это правда, но сейчас у нас новости. Сейчас все будет очень серьезно, и наши гости посмотрят, как мы работаем, да, пока мы за ними наблюдали. И Станислав Соколов представит нашу радиостанцию. Стас, давай, вперед.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, это моя программа, и сегодня у меня в гостях Государственный академический русский хор имени Свешникова и держит за всех удар, отвечает на все вопросы художественный руководитель и главный дирижер Евгений Волков.
Привет всем, кто присоединился к нам, с праздниками вас.
Да, всех с праздником, и у меня здесь 40 человек минимум, а на самом деле, наверное, еще больше, если посчитать меня, еще больше получается. Один демон присутствует. Я хотел просто спросить, у нас последнее время на радио очень модным стала композиция «Анафема». Если я попрошу вот как-нибудь в следующий раз, не сегодня, но...
У нас есть на примете чудесная композиция композитора Артура Лурье, который был народным комиссаром по делам музыки в первый год советской власти, который называется «Анафема» для мужского хора и фортепиано. Мы с удовольствием выучим... Страшно будет всем.
Могу к следующему разу попросить.
Да, 15 минут чистого трэша.
Спасибо большое. Ну и что у нас дальше? У нас же все-таки праздничное настроение.
Да, мы вернемся к праздничному
настроению. Новый год, Рождество и тому подобное, да.
Хочется сказать, что действительно мы гордимся нашими музыкантами, в числе которых большинство, подавляющее большинство, это люди с неординарными судьбами и неординарными дарованиями. Вот сейчас дуэт, который... звучал на затихающем, на затухающем «Lion Sleeps Tonight». Это была Мария Владимировна Терехова, которой ее ученики многочисленные передают привет. И на бонгах играл автор аранжировки композитор-симфонист Павел Пехтерев. И все эти люди собраны здесь. Мы идем дальше и слушаем еще одну блистательную аранжировку Павла Пехтерева. Это знаменитый джазовый стандарт Ирвинга Берлина, автора самой продаваемой песни в истории мировой музыки. Это песня «White Christmas», у которой был тираж 30 миллионов пластинок. Но сегодня мы услышим другое произведение. Это «Putin on the Ritz». Солисты Дмитрий Чеботарев, Елена Дорджиева, Елена Чистякова и Анна Лошкарева. Дирижер Александр Топлов.
Have you seen the bell to do? 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 Oh, there is.
If you're blue and you don't know where to go to, where don't you go? Where fashion sets?
Have you seen the bell to do?
Different type who wear a die, compounds with stripe, and get to wake at perfect fit.
Have you seen the bell to do?
That's where each and every old man's goes. Every Sunday evening with your swell girls running up. Oh, come, let's mix Miracabelle. Let's walk with Steve on the rail. In the midst, fortune on the Ritz. If you blue and you don't know where to go, to why do you go where fashion sees? Fortune on the Ritz.
Why don't you go where fashion sees?
With different types who have heady good beans, with strong stem, good air, we got boom, it seems. Fortune on the Ritz.
Why don't you go where fashion sees?
That's where each and every little man goes.
Every Sunday evening, with your swell girls,
rubbing their boots.
Putin on the Ritz.
Особенно мне понравился этот фокус с трубой, которой нет. То есть у меня бы не получилось никогда, честно признаюсь, трубы нет. Это все делается ртом, имейте в виду, на всякий случай.
Вот это мастерство нашего солиста Дмитрия Чеботарева. Да. Кстати, хотел сказать, что не только музыкантами мы гордимся, но и административной группой. Люди, которые смотрят видеотрансляцию, могут видеть замечательного, очень доброго человека в зеленом, который очень помогает нам.
Сильно волнуется, мы видим.
И это... Об этом человеке я хочу сказать особо, потому что сегодня... Кстати говоря, 250-й концерт хора его новой эпохи. Это эпоха, когда хору подвластно совершенно все, подвластна любая музыка, и связано это с именем человека, пришедшего руководить этим коллективом в 2012 году, замечательного русского продюсера и режиссера Александра Сергеевича Саргиджяна, нашего дорогого директора и нашего продюсера.
И он упал
продюсера.
Сейчас на колени почему-то.
Он очень скромный человек.
Я не знаю, почему.
И мы переходим...
Так поаплодируем.
Конечно.
Ну.
И он, кстати, один из лучших учеников Александра Митты. И мы переходим к музыке отечественного кинематографа, к любимым песням последних лет. И первое, что вы слышите, это музыка Марка Анатольевича Минкова «Сюрприз».
Я тогда спрошу, если один из любимых учеников Митты, будет ли саспенс?
Фильмы обязательно будут. Фильмы обязательно будут. Но Мита, кстати, работал с Альфредом Шнитке преимущественно, поэтому эта музыка достаточно сложная. Мы сегодня будем петь что-то более простое. И вот прекрасная песня Марка Анатольевича Минкова, одного из лучших учеников Хачатуряна, к сожалению, безвременно ушедшего. «Да здравствует сюрприз» из кинофильма «Незнайка с нашего двора». Фильм имел очень трудную судьбу на детской студии. Он чуть не были остановлены съемки. И наряду с блестящей игрой актеров, то, что вытащил этот фильм, это замечательная музыка Марка Минкова. Партия фортепиано Людмила Бурова, дирижер Александр Топлов.
Государственный академический русский хор имени Свешникова в гостях на «Говорит Москва».
Чему тогда волнения, сомнения? Все на свете предусмотрит расписание. А мы бросаем скуки вызов, потому что потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Пусть удача неудачи, пусть пойдет и вверх и вниз, только так или иначе, так или иначе. Да здравствует сюрприз, сюрприз, сюрприз. Да здравствует сюрприз. Гуляемость предусмотрит повышаемость сознания, и, конечно, увеличится зеваемость, и скучаемость наполнит мироздание. А мы бросаем скуки вызов, потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Пусть удачи, неудачи, пусть полет и вверх, и вниз, только так или иначе, так или иначе, воздравствует сюрприз, сюрприз.
Государственный академический русский хор имени Свешникова, а я все время, вот профессиональное выгорание называется, забываю снять наушники. Почему это надо делать? Потому что вживую это звучит еще, ну, круче. В несколько раз круче вживую звучит, уж поверьте мне. Хотя это все вот живое исполнение, но микрофон все равно вот не передает всего того, что здесь происходит. Спасибо за рождественский подарок, пишет Любовь. Артистам браво, это конкретно вам всем, браво. Спасибо, еду и подпеваю как могу, пишет наш слушатель Мих.
А мы двигаемся дальше, и... У нас такой композитор, как Эдуард Семенович Ханок, который в последние годы прославился не музыкой, а своей теорией творческих волн, применительно к Алле Борисовне Пугачевой. Вы все знаете эту историю, но кроме всех этих творческих волн и волн в прессе, все-таки у Эдуарда Семеновича есть замечательные произведения. Одно из самых известных – это песня «Зима» или «Потолок ледяной». И сейчас мы исполним это сочинение в аранжировке петербургского хормейства Бориса Саценко, солист Дмитрий Чеботарев, дирижер Александр Топлов.
Ну а я напомню, что это радиостанция «Говорит Москва», и у нас вот здесь такие рождественские сюрпризы для вас.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
лесом на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду ини, а из окон порог синий-синий.
Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая.
Как пойдешь за порог, всюду ини, а из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, гранила серебро, сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, тарила самый путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду ини, а из окон порог синий-синий.
Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая.
Как пойдешь за порог, всюду ини, а из окон порог синий.
Пойдешь за порог всюду ини, а из окон порог синий-синий.
Государственный академический русский хор имени Свешникова. Это просто супер, на самом деле. Вот это, боже мой, голосище, пишет Борис Байкер. Мурашки пошли, браво, браво. А Алешка пишет, что с дочкой в машине подпеваем 6 лет, она на утреннике пела эту песню. Так что вполне семейно получается.
Ну и замечательно, мы только рады этому.
У меня теперь семейная программа просто, наконец-то. Я долго шел к этому.
Ну и дай бог, и дальше самая семейная песня «Елочка», которая и возникла, если говорить о музыке, потому что со стихами там история грустная, не для Нового года. А музыка возникла в очень интересной семье, где мать была крупнейшей пианисткой своего времени, Елена Бекман, а отец был профессором Тимирязевской сельскохозяйственной академии, нынешней Тимирязевской, да, Леонид Бекман. И так получилось, что песню «В лесу родилась елочка» в семье, состоящей из блестящего профессионала и любителя, написал любитель, а жена только обработала и, так сказать, придала этому законченный вид. Леонид Бекман, слова княгини Раисы Кудашевой, «В лесу родилась елочка», аранжировка Павла Пихтерева.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
радости детишка принесла.
Государственный академический русский хор имени Свешникова в гостях радиостанции «Говорит Москва» в моей программе, Алексея Гудошникова. Да это ж не хор, это ж как диджей, пишет Борис Байкер. Как диджей прямо. А где сходить на концерт? Где дают концерты, пишет Смедович.
Ну, вот с удовольствием отвечу. Следите, пожалуйста, за нашими группами госхора имени Свешникова ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, сайт www.russianchorus.com. Орг. Все есть, смотрите на нашу афишу и милости просим на наши концерты. И, естественно, мы заканчиваем музыкой, которая и соответствует действительности. Песенка про 5 минут, у нас осталось приблизительно 5 минут.
Приблизительно так.
Это Анатолий Лепин, автор гимна Латвийской ССР, латыш, который принадлежит и Латвии, и России. Это «Карнавальная ночь». И мне остается только пожелать вам, Алексей, всем, всему коллективу «Говорит Москва», всем радиослушателям, от нас, от всех, счастливого года. Пусть беды обходят нас всех стороной. А мне остается объявить автора аранжировки. Это Алексей Степанов и солисток Гелена Дорджиева, Вероника Окунева, Мария Терехова, дирижер Александр Топлов.
Ну, а я, собственно, прощаюсь со всеми сразу до завтра. Спасибо большое артистам, спасибо большое всем, кто в этом хоре есть. Спасибо, что пришли, и да пребудет с вами сила.
Спасибо вам.
Минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть светит она по свету. Я дарю вам песню эту, эту песенку про 5 минут. 5 минут, 5 минут. Вот часов раздастся вскоре. 5 минут, 5 минут. Оберитесь те, кто в ссоре. 5 минут, 5 минут. Разобраться, если трудно, даже 5 минут. Помиритесь, те, кто в ссоре. На часах у нас 12:05. Новый год уже, наверное, в пути. Нам мчится полным ходом скорость. Скажем, с Новым годом на часах 12:05. Новый год, он не ждет. Он у самого порога. 5 минут пробегут. Их осталось так немного. Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, не откладывая на год. В 5 минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все решает очень круто, все меняет раз и навсегда. Подхватит в этот вечер там и тут эту песенку мою про 5 минут. Но пока я песня пела, 5 минут уж пролетела, Новый год.
Часы отбьют.
Чтобы петь и веселиться, Новый год с нами. счастьем, с Новым годом, с Новым годом.